Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Христос и дети.
Наше изучение Евангелия от Марка продолжается. В прошлое воскресенье мы говорили об отношении Христа к разводу. И сегодня будем говорить об отношении Христа к детям. Темы, в общем-то, взаимосвязанные, потому что именно дети наиболее болезненно переносят развод. Мы будем изучать Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 13 по 16. Ну, я вообще-то радуюсь тому, что в нашей церкви появляется все больше и больше детей. Май только начался, а в детском полку уже прибыло. Так что тема, о которой мы будем сегодня рассматривать, весьма актуальная. Я хочу задать вопрос. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого ребенок до 5 лет? Ну, это практически у всех. Даже некоторые люди очень пожилом возрасте в таком. Они, наверное, имеют в виду внуков. Но хорошо, это тоже связано с вами. Но я не имею в виду, конечно, что до 5 лет дети в каком-то лучшем состоянии, чем до 6, скажем, хотя бы. Я задал этот вопрос лишь для того, чтобы немножко вас разбудить, во-первых, ну и, во-вторых, для того, чтобы увидеть, насколько актуален исследуемый сегодня вопрос. Также эта тема актуальна не только потому, что детей у нас очень много. Тема еще актуальна, потому что в нашей церкви вот за последние годы произошли изменения. 5 лет назад дети, они находились здесь, вот на этой сцене, рядом с пресвитером. Они, по сути, участвовали в поклонении. И, если говорить иначе, может быть, сказать, даже помогали в поклонении. Они читали стихи, пели гимны. Ну, в каком-то смысле это, может быть, и неплохо, но, наверное, что-то здесь не так. Потому что мы же понимаем, что для того, чтобы, скажем, петь в хоре или проповедовать, в общем, быть здесь впереди, руководить поклонением, человек должен отвечать двум требованиям. Но первое требование – он должен быть верующим. Согласны? Неверующим можно проповедовать? Неверующим можно петь в хоре? Нет. Ну и второе требование – он должен быть не просто верующим, а образцовым верующим. Не так ли? То есть, если кто-то в грехе, такой слабый, он вчера упал, сегодня поднялся, послезавтра, наверное, опять упадет, такой нестабильный духовный человек, он может проповедовать? Нет. Он может петь в хоре? Нет. Понимаете, да? То есть, для того, чтобы быть здесь в центре поклонения, руководить поклонением, нужно быть верующим, а, и б, образцовым верующим. И это применяется ко всем людям, вне зависимости от пола и возраста. Согласны? Давайте теперь все эти требования на ребенка наложим. Дети верующие? Нет. Но даже если кто-то там и обратится из них в таком раннем возрасте, ну, это будет 1 из 10. Хорошо. Даже если 1 из 10 будет верующий, он будет образцовый верующий? Нет. Он не сможет стать примером для церкви, тем более для старцев. Поэтому мы приняли решение, чтобы дети, они слушали и учились в церкви, не выступали в роли учителей, когда они стихи читают, или в роли тех, кто помогает пастору руководить поклонением, а выступали, как им и положено, в роли учеников. Дети в роли учеников. И когда вот такие изменения произошли в нашей церкви, дети стали в основном учениками. Ну, определенное непонимание было сначала в нашей церкви, я думаю, сейчас немножко это все успокоилось. Ну, а вокруг, в других церквах, непонимание до сих пор остается, и самые разные вопросы нам задают. Но одни говорили, что мы не пускаем детей ко Христу. То есть, если дети, они не находятся в руководстве поклонения, то мы их ко Христу не пускаем. Другие говорили, что мы считаем детей худшими из грешников. Как сказала одна женщина, вообще исчадием ада. Вот. Это интересная точка зрения. Третьи утверждали, что мы считаем детей, умерших в раннем возрасте, неизбранными и потому попадающими в ад. В общем, простое одно действие. Мы сказали, что для того, чтобы руководить поклонением, нужно быть верующим и образцовым верующим. И применили это ко всем полам и возрастам, и это вызвало столько вопросов. И это еще не все вопросы. Я хотел бы сегодня на них ответить. Богословие нашей церкви относительно детей будет ясно раскрыто в сегодняшней проповеди. Итак, 10 глава, надеюсь, уже открыта. Евангелие от Марка. Давайте прочитаем стихи с 13 по 16. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Как нетрудно заметить всякому читающему Евангелие от Марка, наставление Христа, поучение Христа, проповеди Христа, притчи Христа не были простыми для слушающих. Сами ученики очень часто не понимали и вели себя даже до смешного неразумно. Фарисеи не хотели понимать. Народ, который где-то был между учениками ближайшими и фарисеями посередине, он также многого-многого не понимал. И вот представьте, ученики, они выступают в роли секретарей, они решают, кого допустить к Иисусу, кого нет. Толпы народа теснят Господа, и ученики уже как-то помогают, чтобы эти толпы не раздавили Иисуса, чтобы люди по порядку к Нему подходили. И тут Иисус объясняет, учит, и вдруг с маленькими детьми стали приходить. Ну, ученики, они вообще в недоумении, а эти здесь еще зачем? Ну, мы взрослые люди, слушаем, учимся, потом все по 10 раз переспрашиваем, половину понимаем. Ну, я не думаю, что они были столь самокритичны к себе, но они точно могли сказать, что мы не понимаем до конца. Если мы не понимаем, то зачем их приносить? Если нам учение Христа, ну, не просто дается, то эти ж вообще ничего не поймут. Какой смысл допускать детей к Иисусу, когда взрослые не все понимают? Хочется обратить ваше внимание на то, что используемое Марком греческое слово «пайдея», переведенное как «дети», «детей», указывает на детей в возрасте от рождения до нескольких лет. Одни толкователи считают до 2-3 лет, некоторые до 7-8 лет, но точно все сходятся, что от рождения до нескольких лет. В данном случае приносили совсем маленьких детей, малышей, грудных младенцев. Но это слово может быть использовано несколько шире и включать не только грудных младенцев. Итак, у учеников очевидно было непонимание. Они не могли осознать, для чего к учителю приносить детей, когда взрослым не все ясно. Непонимание подобного рода возникает и у современных верующих. Родители порой спрашивают, стоит ли приводить детей на общие церковные богослужения, если ребенок не понимает проповедь. Ну, вообще, у нас здесь это было сложно. Вы помните, когда мы переходили, не все, половина точно не помнит, но половина помнит, когда мы переходили к разъяснительной проповеди, когда мы уходили от трех коротких проповедей по 10, 15, 20 минут и переходили к одной большой проповеди, где есть вступление, где есть разъяснение отрывка, где есть эти пункты, где есть заключение. Но многие взрослые приходили и говорили, нам трудно. Здесь думать надо, здесь мыслить надо. Мы так не привыкли. Мы хотим что-то попроще, полегче. Мы, конечно, старались быть, насколько возможно, простыми, понятными, но все равно нам нужно было объяснить отрывок Писания, и на это нужно время. Это невозможно сделать за 5 минут, и даже за 20 минут это трудно сделать. Итак, если взрослым в нашей церкви не всегда так просто понимать Писание, понимать проповедь, то вопрос – а дети как же? Они же не понимают всего. Может быть, им не обязательно и быть в церкви? Некоторые спрашивают, следует ли ребенку с ранних лет проповедовать Евангелие? Или необходимо дождаться, пока он вырастет и самостоятельно выберет, верить или не верить? Также мы знаем из Писания, что дети рождаются грешниками. Псалом 57, стих 6. С самого рождения отступили нечестивые. От утробы матери заблуждаются, говоря ложь. Псалом 50, стих 7. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Если дети приходят в этот мир уже грешниками, да, у них нет личного греха, но у них есть первородный грех, они уже виновны перед Богом в Адаме, тогда возникают вопросы, еще вопросы. Как Христос относится к детям? Относится ли он к ним так же, как к обычным грешникам? или несколько иначе? Что произойдет с ребенком, если он умрет? Окажется ли он в Царстве Христа или как виновный перед Богом попадет в ад? Сегодняшняя проповедь называется «Христос и дети», и я надеюсь, что вы, выслушав ее, получите ответы на все прозвучавшие вопросы. Прежде всего, прочитаем стих 13 и первую часть 14 стиха. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». Первый пункт сегодняшней проповеди. Христос гневается на тех, кто препятствует детям приближаться к Нему. Мы видим картину, обычную картину для евреев. К раввину приносят детей. Это соответствовало еврейской традиции. Родители стремились приносить своих детей к известным раввинам для того, чтобы те помолились о детях с возложением рук. Родители хотели найти какого-то известного учителя, благословенного учителя, эффективного учителя, и считали для себя за честь, чтобы он помолился о их ребенке, благословил их, возложил руки. И, очевидно, Иисуса считали таким великим учителем. Иисуса считали великим раввином. Поэтому и стремились к Нему принести своих детей, чтобы Он помолился о них, благословил их, возложил на них руки. Однако ученики препятствовали этому, как я уже сказал в начале, потому что не видели смысла в общении Иисуса со столь незначительными членами общества. Здесь важно еще понять, что положение детей в Израиле, вообще в те времена, в других народах, очень сильно отличалось от положения детей в современном обществе. Сегодня в современном обществе, в нашем обществе, особенно если немножко на Запад посмотреть, в западных странах, ребенок – это неприкасаемое существо такое. У него прав больше, чем у взрослых, а обязанностей никаких. Ребенок, он действительно очень высоко стоит в обществе. Любые какие-то преступления против ребенка, они очень серьезно наказываются по закону. Но в те времена было все не так. Дети считались совершенно ничтожными существами. На них смотрели с презрением. Отец имел право продать своих детей в рабство, если ему необходимо было. В Израиле так можно было сделать. Отец мог даже позволить убить детей, предать детей на смерть. Правда, для этого нужно было разрешение старейшин, но, в общем-то, мог. Так что ребенок ценился невысоко. Некоторые люди, сегодня я смотрю, они домашних животных ценят выше, чем порой детей ценили в древние времена. Конечно, что касается еще законнической этой системы спасения, где множество было толкований в Израиле к закону, все их нужно было запомнить, нужно было делать добрые дела, чтобы достичь спасения, нужно было жертвовать много, а ребенок все это делать не мог. Запоминать закон не мог, толкование к закону не мог, жертвовать ничего не мог. Так что он вообще был ничтожный, презираемый такой, если хотите, член общества. И этих вот ничтожных людей приносят к Иисусу. И ученики запрещают их приносить к Нему, и они уверены, что они правы. Ну зачем с ними связываться? Ну какой смысл? Но реакция Христа совершенно неожиданная для учеников. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, не препятствуйте им». Слово, переведенное как «вознегодовал», происходит от греческого слова, означающего «сердиться», «возмущаться». Наш Спаситель рассержен, Он возмущен тем, что детей не допускают к Нему. Данный глагол подчеркивает очень резкую, эмоциональную реакцию Сына Божьего. А следующие за этим глаголы, повторяющиеся повеления «пустите», «не препятствуйте», также подчеркивают негодование Спасителя. Господь гневается на тех, кто препятствует приближению к Нему детей. Это происходит и сегодня. Нередко неверующие родители, вопреки, может быть, верующим родственникам, запрещают ребенку читать Библию, молиться. Они, может быть, пытаются увлечь ребенка какими-то развлечениями, только бы ребенок был подальше от церкви. телевидение, компьютер, любые другие развлечения, только бы ребенок не слышал Слово Божие, только бы ребенок был дальше от христиан. И это все препятствует приближению детей ко Христу. Также любые запреты на посещение детьми церковных богослужений являются препятствием. И даже родители, которые посещают богослужение, поощряют познание Библии и так далее, могут стать препятствием для приближения детей ко Христу, если они своим примером будут отталкивать их от заповедей Господних. Когда дети замечают огромное расхождение между словами, правильными словами родителей, и расхождение между их делами, тогда родители становятся препятствием и мешают детям прийти к Богу. И Господь гневается на таких родителей. Порой родители препятствуют приближению детей ко Христу просто из-за халатности. Они ничего не запрещают, они рады, если дети читают Библию, молятся, но просто они настолько захвачены суетой этого мира, заботами этого мира, что им некогда помолиться с детьми, им некогда почитать Слово Божие с детьми, им некогда поговорить о Боге с детьми. Такая просто халатность. Такая халатность тоже может стать препятствием. В недалеком прошлом власти нашей страны запрещали родителям приводить детей в церковь. И Господь гневается на такие власти. Господь гневается на тех, кто препятствует детям приближаться к Нему, потому что это очень важно для детей. Дети многое теряют, если им препятствуют приблизиться ко Христу. Они теряют благословения. Вы спросите, ну какие благословения может потерять ребенок, если ему не разрешают быть в церкви, например, слушать Слово Божие? Попытаюсь объяснить. Близость к народу Божьему, среди которого Господь пребывает особым образом, всегда приносит благословение. Так было, например, в Ветхом Завете. Следуя за Моисеем, народ Божий получал большие благословения. И там, среди этого народа, были неверующие родители и неверующие дети. Но благословения огромные они получали. Это не благословение спасения, но это благословение защиты. Вы помните, они пили воду, ели манну, ели перепелов, слушали Слово Божие. У них были высокие моральные стандарты в том обществе, и они защищают общество от разложения. В таком обществе жить легче, проще, приятнее и так далее. И даже дети, я еще раз подчеркну, неверующих родителей и сами неверующие дети, находящиеся вблизи с народом Божьим, странствующим по пустыне, разделял, получал особые Божьи благословения. В Новом Завете находящиеся близко, также со святыми церкви, получают особые Божьи благословения. 1 Коринфянам 7:14. «Ибо неверующий муж освящается женою верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Через верующих родителей на детей передается благословение Господа. Это не значит, что дети спасаются, но это значит, что Господь защищает их от влияния темных сил, делает причастными к благословениям, даруемым благочестивым родителям. Так что, если вы препятствуете детям приближаться к Господу преднамеренно или по халатности, или соблазняя их плохим примером, вы лишаете их благословений и становитесь сами объектами гнева Христа. Мы уже можем получить определенное представление об отношении Христа к детям. Особая любовь Христа к детям проявляется в том, что Он гневается на тех, кто препятствует детям приближаться к Нему. Прочитаем теперь вторую часть 14 стиха. «Ибо таковых есть Царство Божие». Второй пункт сегодняшней проповеди. Христос открывает перед детьми вход в свое Царство. «Ибо таковых есть Царство Божие». Эти слова однозначно свидетельствуют. Христос открывает перед детьми вход в свое Царство. Царство Христа, вечное спасение, открыто для детей. Но как? Вы же знаете, что дети унаследовали греховную природу. Они виновны перед Богом. Бог всегда гневается на грех. Как для них может быть открыт вход в Царство? Дети не способны понимать благую весть. Поэтому в случае смерти Господь милостиво покрывает своей благодатью греховность ребенка и приводит в блаженство невест. Очевидно, Христос умер за всех нерожденных детей. Христос умер за всех детей, которые ушли в вечность в таком состоянии, когда они не могли быть ответственны перед Богом за понимание Евангелия. То же самое можно сказать об умственно слабых взрослых, тех, кто по состоянию здоровья не способен понимать Евангелие. Мы иногда смотрим на страны третьего мира, где господствует ислам, язычество, псевдохристианство. И мы ужасаемся огромной детской смертности, которая там существует. И мы думаем, несчастные дети. Мы иногда смотрим на взрослых людей, которые неполноценны в своем интеллектуальном развитии, и они подобны детям, и мы жалеем их. Но знаете ли вы, что они блаженнее и счастливее миллионов взрослых, которые отвергли Евангелие и пошли в ад? Это милосердие Господа проявляется в том, что Он забирает миллионы детей из языческих систем, семей, вырывая их из оков лжерелигии, и Он направляет их милосердно в небеса. Почему Господь их спасает? Вот почему. Слово Божие учит, что Бог совершает суд над грешниками за их сознательное отвержение общего или специального откровения. Никогда не слышавшие Евангелие попадают в ад за то, что отвергли свидетельство общего откровения. Римлянам 1 глава. Общего откровения недостаточно, чтобы спастись, но достаточно, чтобы никто не мог оправдаться перед Богом и быть осужденным. Язычник открывает глаза, видит небо, красоту небес, видит дары благодати, у него есть голос совести, мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одну другую, в нем есть понятие добра и зла, и всего этого достаточно, чтобы он мог сделать логический вывод. Это кто-то сотворил очень величественный и высокий. Но язычник сознательно подавляет в себе эти знания неправдою и говорит, это не кто-то величественный и высокий, это крокодил, творец. Или солнце и луна поженились и появились люди. Есть такие теории. Или ученый-язычник из западного мира говорит, это само произошло. И он виновен перед Богом за то, что он подавляет истину неправдой. Человек виновен перед Богом за отвержение свидетельств общего откровения, даже если он не слышал Евангелия, и потому если он умрет, он пойдет в ад. Еще более виновным становится тот, кто отвергает не только свидетельство общего откровения, но и Евангелие, когда ему говорят благую весть о Христе, о спасении, и он не принимает ее, он становится более виновным перед Богом. И Бог будет судить людей за их дела и за их грехи. Вот принцип суда. Иоанна 3:18. «А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Основной принцип суда – для тех, кто слышал Евангелие, уверовал в Сына или не уверовал. Основной принцип суда для тех, кто не слышал Евангелие, Откровение 20:13. «Тогда отдал им море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Основные принципы суда – веришь в Сына Божия или не веришь, принимаешь Евангелие или нет. Для тех, кто знаком со специальным откровением – основной принцип суда для тех, кто не знаком со специальным откровением – по делам своим. Так вот, к детям эти принципы суда неприменимы. Дети не способны верить или не верить. Дети не способны давать отчет за свои дела. Поэтому любящий, человеколюбивый, милосердный Бог прощает детям вмененный грех Адама, покрывает его своей благодатью и не наказывает вечным осуждением, а переводит в небеса тем, кто только виновен в Адаме и не имеет вины за личные грехи. Бог милосердно дарует спасение. Вы скажете, ну хоть один текст приведи о том, что дети пойдут на небо. 2 Царств 12:23. Давид был уверен, что встретит свое умершее дитя в вечности, когда говорил, «Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. Был ли Давид верующим? Вы сомневаетесь? Мы должны быть уверены в этом больше, чем в своем спасении. Давид был верующим, он муж по сердцу Бога, Христос, царь, который будет сидеть на престоле Давида. Давид был верующим. Понимал ли он, что там есть наказание и милость в вечности, что есть рай и ад? Понимал? Понимал. Он знал, что он идет в блаженство с Богом, что он идет в рай. И он, когда ребенок умер, Давид понимал, что он встретится с ним. Где? В раю. Если ребенок умирает до того, как получает способность понимать Евангелие, Господь забирает его в небесах. До какого возраста, вы спросите? До какого возраста ребенок не ответственен перед Богом? Если ребенок спрашивает, папа, а до какого я возраста не ответственен? Он уже ответственен. Мы не можем сказать точно. Вообще, сколько ни говори о благодати, а люди к законничеству тяготеют. Оно им проще, роднее греховной природе. Вот скажи 5 лет и все, 6 лет, 3, 2 и так далее. Мы не можем сказать точно, в каком возрасте наступает ответственность. Я думаю, что у некоторых детей по-разному. Одни дети развиваются быстрее, другие медленнее. Умственно отсталые люди и в 30 лет не способны воспринимать Евангелие. Сам Бог индивидуально для каждого ребенка определяет возраст, в котором наступает время ответственности перед Ним. Вот как Христос относится к детям. Он гневается на тех, кто препятствует детям приближаться к Нему. Во-вторых, Христос открывает перед детьми вход в свое царство. Царство Божие будет наполнено детьми. Как говорил Спержин, вероятно, в раю будет больше людей, чем в аду. Как? Не бойтесь, малое стадо. Верующих всегда было меньше. Это все будет пополнено умершими детьми. Небеса наполнены миллионами, возможно, миллиардами младенцев, которые ушли в вечность. Они уже там в другом состоянии. Но у нас есть большая привилегия. Мы можем награду еще получить. Младенцы награду не получат. Они спасены, им хорошо, они в блаженстве небес, они в общении со святыми, они в общении с ангелами, но у них нет возможности получить награду. Правда, некоторые люди в церкви, они так себя ведут, что если бы они, наверное, в младенчестве ушли в вечность, то, может быть, даже и им самим бы проблем было меньше. Я имею в виду, что они тоже не получат награду. Но если мы здесь, в взрослом возрасте, на земле, и мы в церкви, у нас есть возможность служить так, чтобы Господь одел на нас венец нетленный, и мы радовались этой награде всю вечность. Итак, небеса открыты для детей. Христос открывает пред детьми вход в свое царство. Небеса наполнены миллионами, миллиардами детей. Царство Божие наполнено детьми. Рассмотрим теперь 15 стих. «Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в Него». Этими словами Христос ставит детей в пример. Вы понимаете, здесь все развивается по нарастающей, и мы движемся к кульминации. И это, наверное, здесь уже даже кульминация, это третий пункт. Потому что когда Христос благословляет детей, это уже немножко спадает здесь. Напряжение. И здесь, вот в этой точке, это вообще, это кульминация. Сначала он говорит, ну пусть они придут, ну ладно, пусть придут. Потом он говорит, для них царство открыто, это уже интересно. Третье, он говорит, кто не будет как ребенок, не попадет в царство. 15 стих. «Истинно говорю вам, кто не примет царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Вот это да, ну мы думали, их и пускать даже к тебе не нужно. А ты говоришь, нужно. Ты говоришь о том, что для них царство открыто. И дальше ты говоришь о том, что они пример для нас. Мы должны брать с них пример и принимать твое царство, как они. Это сенсационное заявление. Я еще раз хочу на этом остановиться. В законнической системе Израиля, я вначале немножко сказал об этом, человеческие заслуги считались важнейшей гарантии для входа царства. В следующее воскресенье мы будем говорить о встрече Христа с богатым юношей. И он был богатым, и евреи считали богатство доказательством благословений. И богатые должны войти в рай, по их мнению, потому что они могут много жертвовать. Чем они больше жертвуют, тем больше они делают добрых дел, и чем для них делают больше добрых дел, тем для них проще войти вратами царства. И эта вся законническая система, которую утверждали книжники и фарисеи и ставили себя в пример, она была построена на делах. Книжники и фарисеи считались эталоном праведности, духовности. Сами они подсчитывали свои религиозные заслуги. Они помнили, вспомните молитву фарисея в храме: «Благодарю тебя, Боже, что я не таков, как прочие люди, пощусь столько-то раз в неделю» и так далее. Они помнили все, что они сделали. И они помнили это для того, чтобы успокоить свою совесть и быть уверенным, что врата царства им откроются. И если бы какая-то там заминка была возле этих ворот, конечно, они бы могли просто перечислить, просто напомнить свои дела, и там тогда бы не было проблем. Большинство простых людей считало праведность фарисея недостижимой для себя. Я никогда не буду как они. Я даже не могу запомнить все, что они выполняют. Я не то, что выполнил, я даже запомнить этого не могу. Я никогда не буду такой, как они. Поэтому фарисеи – это эталон духовности. Если кто-то и попадет в рай, так это они. Вы понимаете, что говорит здесь Христос? На фоне популяризированных фарисеями человеческих заслуг в деле спасения дети выглядели совершенно неприглядно. Они не могли толковать закон. Дети не могли поститься. Дети не могли молиться. Дети не могли жертвовать. Дети не могли исполнять субботу. Таким образом, в законнической системе отступнического иудаизма дети – это никто, ничто и, как говорят у нас, звать никак. Дети являются самыми ничтожными существами. Но Господь неожиданно ставит ребенка в пример всех. Более того, Он говорит: «Кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в Него». Мы считаем, что для того, чтобы войти в Царство, ну, мы делаем все эти дела. Ты вдруг ставишь того, кто не сделал ни одного дела – и говорит, что для того, чтобы войти, нужно быть как он. Какая странная сатириология. Какое странное учение спасения. Что это такое? Ты хочешь перечеркнуть все, что мы делаем, всю свою жизнь? Всю нашу религиозную систему? Ты хочешь отправить в отставку всех саддукеев, фарисеев, первосвященников? Что это значит принять Царство Божие как дитя? У ребенка нет заслуг никаких. Единственное, что у него есть – это искреннее доверие родителям. Для того, чтобы войти в Царство Христа, необходимо оставить любую надежду на плоть, на свои достижения и с детской искренностью довериться искупительным заслугам Спасителя. Вот кто войдет в Царство. Если кто-то думает, что у него в деле спасения больше заслуг, чем у грудного младенца, он в Царство Божие не войдет. Кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. Если кто-то думает, что в деле спасения у него больше заслуг, чем у грудного младенца, он в Царство Божие не войдет. А. Б. Если кто-то доверяет Спасителю менее, чем ребенок доверяется своим родителям, он в Царство Божие не войдет. Это ошеломляющее заявление. Вот как Христос относится к детям. По сути говоря, надо было всех прогнать и оставить одних детей. Вот они главные, кто должен общаться с Христом. Из кого нужно брать пример. Христос ставит детей в пример. В заключение обратимся к 16 стиху. «И обняв их, возложив руки на них, благословил их». Четвертый пункт сегодняшней проповеди. «Христос дарует детям особую благодать». Стих 16. Поймите, ученики, они были грубыми мужчинами, рыбаками. Сентиментальность в мужском обществе – это считается позор. Если ты сентиментальный, если ты чувственный, если ты сострадательный, в грубом мужском греховном обществе – это стыд. Если вы хотите, чтобы вашего сына распяли в армии, то это будет, конечно, большая проблема, чтобы его воспитать любящим и сострадательным, и в то же самое время, чтобы этот мир не растерзал его. И ученики, они не были такие ласковые, нежные, которые, знаете, забежали бы в эту детскую комнату, там играли бы с детьми, они далеки были от этого. Это были грубые рыбаки, мужчины, мужики. Понимаете, да? А Христос показывает, например, Он обнимает ребенка, Он возложил руки на него, благословляет детей. Христос их переделывает, учеников. Он говорит: такими быть нельзя. Нужно быть любящими, сострадательными, нужно любить детей. Нужно относиться к ним по-доброму. Нужно их обнимать, можно их поцеловать, можно за них молиться, возлагать на них руки. Это то, чего ученики были напрочь лишены на тот момент. И хочу обратить ваше внимание на то, что дети верующие или грешники? Дети грешники, но он обнимает грешников, благословляет грешников. Значит, они не такие грешники, как взрослые. Нет ни одного случая, чтобы Христос благословлял неверующих людей, благословлял грешников. И здесь он благословляет детей. Есть отличие между теми, кто просто виновен в Адаме, как дети, и теми, кто виновен в Адаме и становится на путь упрямого непослушания Богу. И Христос относится к детям по-особенному. Они у Него на особом счету. Он дает им особую благодать, Он благословляет их. Он бы никогда не благословил упорствующих в грехе, но детей Он благословляет. Очевидно, особая благодать Господа распространяется на детей. Дети у Христа на особом счету, и Он дарует им особую благодать. Мы уже говорили о том, хотя бы о том, что Он спасает детей, которые умирают в младенческом возрасте, нерожденных младенцев. Христос спасает, Он уже показывает им, что они у Него на особом счету. Даже дети, которые начинают понимать, размышлять, анализировать услышанное, они более восприимчивы к Евангелию, чем взрослые. Я не помню, в каком возрасте я предложил своим детям помолиться. И сказал, давайте помолимся. И они встали, мы взяли за руки, и они молились очень искренне, так, как будто молиться – это так же естественно, как и дышать. То есть вы можете предложить ребенку помолиться, и он будет молиться. Предложите какому-нибудь взрослому, скажите, вы никогда не молились? Давайте возьмемся за руки и помолимся. Что он вам скажет? Вы видите разницу, да? Дети, они более восприимчивы к Евангелию, к Слову Божьему. Они более открыты, они более доверчивы. Разум детей еще не промыт ложными идеологиями и лжерелигией. И они искренне молятся. Обо всем, о чем только можно. Обо всех своих проблемах. Если у них есть хомяк, они об этом скажут Богу. У меня дочка благодарит Бога за свой рост и возраст. Это очень интересная ее молитва. Она уже сейчас у нее меняется молитва. Но с самого рождения вот об этом почему-то молилась. Благодарила за рост, возраст, за родителей, за погоду. Вот они искренне говорят Богу, обращаются к Нему, и у них такая, знаете, особая искренность. Они иногда поражают нас своей искренностью. Они иногда даже обличают нас своей искренностью, потому что особая благодать присутствует на них. Некоторые миссионеры свидетельствуют о том, что в странах, где господствует язычество, проповедовать взрослым вообще невозможно. Ну, невозможно. Кому не скажешь, или какая-то форма лжерелигии. Невозможно. Просто натыкаешься на стену. И тогда вся миссионерская работа строится на свидетельстве детям. И дети, в отличие от взрослых, с доверием слушают библейские истины. Когда вы впервые предложили помолиться ребенку, вспомните, как он отреагировал. Итак, маленьким грешникам Бог являет больше благодати, чем взрослым. Дети, не способные понимать Евангелие, идут на небо, если умирают. Способные понимать Евангелие воспринимают его с большим доверием. Надеюсь, вы уяснили, как Христос относится к детям. Его отношение самое доброе. Он гневается на тех, кто препятствует детям приближаться к Нему. Христос открывает пред детьми вход в свое царство. Христос ставит детей в пример и дарует детям особую благодать. Также вопрос, стоит ли детей приводить на общие церковные богослужения, если они не понимают проповедь, не остался без ответа. Хотя дети и не понимают всех наставлений, звучащих в церкви, их следует приводить на богослужение, чтобы они могли находиться рядом с поклоняющимися Христу, рядом с собранием поклонников Бога и приобщаться к благословениям, даруемым Богом своему народу. Все маленькие дети в случае смерти попадают в небеса. Пусть эти истины утешат родителей, которые потеряли детей, и пусть эти истины напомнят родителям, воспитывающих детей, об ответственности за библейское влияние на них. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!